Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наши беседы, которые вам очень понравились, с протоиереем Сергием Звонаревым, секретарем по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата, кандидата богословия, настоятеля храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино. Здравствуйте, отец Сергий!
Здравствуйте, уважаемая Елена Александровна. Приветствую наших дорогих радиослушателей, которые собрались сегодня у своих радиоприемников или имеют возможность слушать трансляцию благодаря интернет-технологиям. Наша сегодняшняя беседа посвящена историческим судьбам церкви в Отечестве и церкви в рассеянии и в результате трагических событий в нашей стране, связанных с революцией октября 1917 года. Время, которое переживала наша страна в первой четверти XX века, а было оно связано не только с революцией, но и с последовавшей гражданской войной, является тяжелой страницей в истории и Отечества нашего, и народа нашего. Тяжелой страницей, поскольку нам пришлось заплатить очень дорогую цену за понимание того, какой ценой может покупаться и окупаться исторический процесс. И самое, наверное, важное – ошибки в историческом процессе. То, что произошло в 1917 году, стало событием, перевернувшим основы жизни нашего народа. Потому что вера, ставшая предметом преследований в нашей стране, она ведь является цементирующим основанием для общества. И именно вера подвергалась преследованиям, а вместе с верой и другие элементы общественной жизни. И культура, и традиция, и история.
И весь уклад жизни русского человека.
И таким образом слом коренных основ жизни общества стал трагедией. Некоторые называют это чудовищным социальным экспериментом, когда идеология, которая казалась лицам, которые разделяли ее верной, правильной, для достижения которой не жалелось ни времени, ни сил, приносились жертвы во имя этой идеологии, она оказалась идеологией деструкции, поскольку слом всего прежнего и попытка построить на разрушенном основании некий новый мир привела к трагедиям конкретных людей, конкретных семей, к трагедии церкви, привела к трагедии народа и всей страны. Ведь мы знаем, что в результате революционных событий канула в небытие Российская империя. Распалась на части некое единое цивилизационное пространство, и многие части начали самостоятельное бытие. А главная проблема заключалась в изменении облика общества, в изменении ориентиров общественного развития. Когда гражданская война стала попыткой выхода из тупика, в котором находилось наше общество, эта попытка привела к многочисленным жертвам и к такому явлению, как русская эмиграция. Этих испытаний не избежала и Русская Православная Церковь, потому что она всегда в нашей стране была частью народа. Судьба народа автоматически означала судьбу церкви. И потому все испытания, с которыми сталкивались люди, с ними же столкнулась и Русская Православная Церковь. Даже в каком-то понимании и в большей степени столкнулась, потому что молодая советская власть ставила перед собой задачу слом и старых идеологических установок, и борьбу с имперским, царским прошлым, и борьбу с верой. Борьба эта была, что называется, не на жизнь, а на смерть.
Именно в таком понимании, в духовном, ведь недаром даже Маяковский, казалось бы, воспевавший, да, вот этот вот слом и новую жизнь, и то он писал: «Работа адова делается уже».
И такая адская работа была в действии. Происходящие изменения в российском обществе раскололи нашу страну. И гражданская война была проявлением этого раскола, попыткой с одной стороны утвердить новую власть, а с другой стороны отстоять правила и принципы предыдущей жизни и предыдущих оснований. Но произошло то, что произошло, и мы знаем результат этой гражданской войны, когда на многие десятилетия установилась власть, придерживающаяся, что особенно остро чувствуется людьми верующими, атеистических принципов. Атеизм был провозглашен молодой Советской Республикой в качестве государственной идеологии. И это стало своего рода ахиллесовой пятой для политики советских властей раннего периода, потому что, пытаясь вытравливать веру из сознания людей, таким образом вытравливалась и опора в жизни человека. Возможно, это было и в планах идеологов коммунизма, построения такого справедливого социального общества, потому что, по всей видимости, осознавали, что на прежнем основании невозможно построить и нового. Поэтому-то и воздвигался лозунг: сначала нужно разрушить все старое, а потом на этом основании создать все новое. И создать новое не только с точки зрения строительства заводов, фабрик, их можно было бы как раз таки и прежними оставить, но стояла задача создать нового человека, Homo Sovieticus.
Да, а поэтому надо было уничтожить многих и многих, тех, кого сломать было невозможно, чье сознание невозможно было перевернуть никак.
Поэтому-то и те люди, которые прошли через горнило гражданской войны, те люди, которые покинули Россию, и те, кто остались в Советской России, стали двумя лагерями, в которых развернулась непримиримая борьба. И гражданская война, несмотря на то, что формально имела конкретные даты своего окончания, она в сущности продолжилась. Продолжилась в сознании людей. Те наши многотысячные группы соотечественников, некоторые эксперты называют даже о миллионах людей, которые вынуждены были в результате гражданской войны, а до этого революции, покинуть Россию, они стали носителями той исторической России, как они ее помнили. С ее верой, с ее традициями, с ее образом жизни, с ее культурой. И этот образ никак не состыковывался с образом, с ликом, а я бы сказал, скорее даже с личиной нового общества, которое строилось на атеистических началах. И возник процесс онтологического сопротивления, онтологической конкуренции, когда зарубежная часть нашего общества была не согласна и не готова была принимать ту новую советскую Россию, которая строилась на обломках Российской империи. В церкви происходили процессы, которые были, с одной стороны, похожи на то, что происходило в обществе, а с другой стороны, были достаточно своеобразны и отличались. Для церкви 1917 год стал временем обретенных возможностей. Мы не должны забывать, что именно в 1917 году открывается Всероссийский церковный собор, который разрабатывает модели устройства церковной жизни в самых разных областях церковного устройства и церковного управления, в области высшего церковного управления, в сфере епархиального устройства, в области приходского управления, организации прихода, миссии, образования, катехизации.
Богослужения.
И это было время шанса, которым русская церковь воспользовалась. Другое дело, что с атеистической политикой и агрессивными действиями молодой советской власти против церкви эти шансы стали таять по мере того, как церковь оказывалась загнанной в гетто. Ее выдавливали из общественной среды, не позволяли ей присутствовать в обществе. Мы можем спросить, а почему же так власти опасались церкви? Да потому что опасались в ее лице влиятельного конкурента на умы, сознание и на душу человека. Потому что церковь была обращена именно к человеку. Мы сказали уже, что церковь всегда была частью народа. К этому можно добавить, что она всегда была частью сознания человека, особенно русского человека. Она была частью его культуры, частью мировоззрения, частью его самосознания, связи с предками, надеждами на будущее. Эта вера для строителей нового общества, она оказывалась очень опасным конкурентом. Поэтому нужно было зачистить сознание людей и общественное пространство от этого конкурента.
Но это что, в духовном плане некоторое беснование или как?
Когда смотришь кадры кинохроники, документальные хроники, то порой возникают и такие мысли. Вот та одержимость, с какой пытались уничтожать всякого рода несогласных, а вера и носители веры, они записывались автоматически в лагерь несогласных, уничтожались с какой-то демонической злобой. Вот даже представить себе Бутовский полигон, который известен, во всяком случае, в словосочетании своем подавляющему большинству жителей нашей страны, многие из нас и бывали на полигоне, и представляют себе, что это за территория. Вот с каким изощрением нужно было готовить рвы расстрельные, производить десятками, сотнями, а в некоторые дни даже тысячами исчислявшиеся расстрелы, вне зависимости от времени года. Весенние дожди, в летнюю жару, в осеннюю распутицу, в зимние морозы. Вот для этого требовалась, наверное, какая-то ожесточенность сердца, которая, по всей видимости, граничит, если не является одержимостью.
Ведь буквально от отрока и до 82-летнего святителя Серафима Чичугова, какой одержимостью надо было обладать, чтобы так ненавидеть ребенка, старика, которого принесли буквально на носилках для расстрела?
Это испытание поставила церковь перед фактом того, что за будущее церкви нужно бороться. Ведь нужно сказать, что русская церковь не привыкала особенно бороться за себя. В истории нашей церкви не было периода, когда бы нам нужно было отстаивать свою веру. В отличие, например, от церквей Востока, особенно периода Вселенских соборов, когда была нужда отстаивать принципы своей веры. Были исповедники веры, которые сталкивались с насилием со стороны, в первую очередь, государства. И вера, как ее восприняло в X веке молодое русское государство и молодой русский народ, она была принята нами такой, какой ее отстояли уже во все предыдущие века соборной работы и отцы церкви, и все те труженики и деятели церкви, имена которых мы теперь читаем на страницах всеобщей церковной истории. Церковь наша с X века была под опекой государства, ей оказывалась поддержка со стороны государства, покровительство, патронаж, и она занимала позицию, при которой не нужно было бороться с внешней угрозой, с внешним насилием, отстаивать принципы своей веры, пока не наступил 20 век. И вот с революцией и гражданской войной впервые наша церковь столкнулась с необходимостью защиты себя, потому что появилась внешняя угроза в лице того же государства, но, правда, на совсем других идеологических основаниях, которое когда-то защищало церковь, а теперь выступило в роли гонителя, преследователя церкви. И церковь начала сосредотачиваться. И сосредоточение церкви, оно происходило в пространстве верности, преданности, стойкости, мужества духовного. Происходило на почве преданности святителю Тихону. Потому что он один оказался в числе столпов, ориентируясь на которые верующие могли сохранять единство с церковью. И вот церковь начала бороться через молитву, через мужество духовное, стояние, верность и преданность за свое будущее. И в церкви, в Отечестве, те люди, которые остались на территории Советской Республики, начал происходить процесс внутреннего сосредоточения вокруг ценностей веры, Евангелия, добродетели, готовности положить душу за други своя, в самоотверженности, самоотречении, готовности пострадать за веру Христову, стать исповедником, а то и мучеником. И это явление, которое начало обновлять церковь внутри. Ведь мы не должны обманываться, что на протяжении столетий такого внешнего благополучия для церкви она наполнилась разного рода людьми, и не всегда это были те люди, которые занимали созидательную позицию в отношении церкви. Накопилось много разочарований у людей, которых в церковной ограде держала традиция, потому что так принято, потому что не было никакого другого инструментария, например, для регистрации рождения, посредством только крещения, записи в метрических книгах, церковный брак, как брак, который признается государством и так далее. То есть множество таких вот точек опоры, которые держали человека внутри ограды, человека, который в сущности уже не являлся чадом церковным, в котором иссякла вера, а может быть и не было никогда этой веры, но вот он жил в этой традиции. И когда были развязаны гонения на русскую церковь, пали вот эти внешние ограничители, и церковь начала освобождаться от людей наносных, от людей, которые не были опорой в церкви, которые не имели твердой, крепкой веры, а те, кто имели, они кровью своей, испытанием своим, слезами и потом начали утверждать русскую церковь. Сила церкви всегда заключается в вере. Крепкая церковь, она всегда сопряжена с крепкой верой. Поэтому церковь начала, с одной стороны, претерпевать испытания, но с другой стороны, она начинала становиться более монолитной, более цельной, сосредоточенной.
То есть она как бы очищалась?
Это был процесс тяжелого, трудного, связанного с болью, но внутреннего очищения. Порой я прихожу к мысли о том, что революционные события октября 1917 года, они были предопределены промыслом Божьим. Потому что Господь, Он заботится о Своей Церкви. И Он хочет видеть Свою Церковь, опирающуюся на евангельские основы. А вот все то наносное, благодаря историческим обстоятельствам, культурным условиям, цивилизационным условиям, оно порой отягощает церковь, становится неким грузом, который тянет ее вниз. А чтобы она была церковью колеса, которое приобщается к земле только нижней точечкой соприкосновения колеса с поверхностью земли, вот для этого нужны испытания. Для этого церковь должна быть приподнятой, что ли, духовной, духовно-воздушной церковью. И вот эти вот испытания должны были изменить церковную жизнь, многие установки, понимание. Ведь революционные испытания и последующее время стало для многих людей переосмыслением своей жизни, отношения к церкви. В ограде церкви в результате испытаний и гонений остались ведь преданные, те, которые готовы были пострадать. В чем-то события первой четверти и последующие времена в Советской России напоминали времена первых веков развития христианства, которые открылись гонениями со стороны государственной власти.
И при этом не забудем, что когда, как вот вы действительно правильно сказали, когда как бы все стабилизировалось, когда православие было утверждено, да, императором Константином Великим, но почему-то после этого очень многие стали уходить в пустыню, потому что увидели, что слишком как-то все размякло, все стало таким благодушным, и не было вот этой твердости, не было вот этой основы стояния за веру, внутреннего стояния за веру. Не надо было доказывать кому-то, а надо было самому себе доказать, что я верующий, и вот чтобы идти евангельским путем, я должен отречься от этого мира, от всего, и уйти в пустыню и работать над собой, над своей собственной верой. Ну, то, чего сейчас тоже наблюдается в некоторой степени.
Сытая и комфортная церковная жизнь, на мой взгляд, является предтечей изменений. И вот чтобы нам не накликать повторение тяжелых уроков и ошибок прошлого, нам нужно быть очень трезвомысленными и осознавать, что Господь долго ждет, долго терпит, внимает своей церкви, взращивает ее, но Он также и как мудрый хозяин старается выдергивать сорняки, или если это пшеница вся вперемешку с какими-то злаками сорных трав, Он неизменно начнет процесс очищения.
И сворачивание с широкого жизненного пути на узкий. Но чтобы туда свернуть, надо пройти через такие дебри и через такие страдания.
Поэтому-то вот такие эпохи и периоды испытания церкви всегда являются свидетелями благополучия, я имею в виду духовного, благополучия или неблагополучия среди людей. И потому вот те исторические уроки первой четверти XX века, они должны очень хорошо нами быть усвоены и осмыслены в том плане, чтобы мы действовали по Евангелию, как Господь призывает, как Он сам жил и как учил своих учеников.
А как там в рассеянии это было?
Вот мы сейчас как раз-таки возвращаемся к части русской церкви, которая оказалась в рассеянии. Трагедия людей, которые вынуждены покидают свое отечество, она ничуть не меньше трагедии тех людей, которые остались в Советской России, вынуждены были терпеть притеснение, сталкиваться с опасностью арестов и дальнейших разбирательств, которые во многих случаях приводили к расправам. Потому что потерять родную землю и оторваться от корней мучительно больно для человека, который особенно расположен ценить то, что есть в нем самобытного, исконного, русского, родного. И вот это осталось позади людей, которые вынуждены были оставить отечество, бежать за границу. Так же произошло и с церковной организацией. Еще святитель Тихон, патриарх всероссийский, принял решение, которое было, с одной стороны, вынужденным решением, а с другой стороны, должно было сохранить церковную организацию в регионах, на местах, о том, что в тех частях церкви, которым не удается в силу внешних обстоятельств сохранять свою административную связь с центром, создавать временные высшие церковные управления для того, чтобы сохранить церковную организацию на местах. И в результате гражданской войны такие временные высшие церковные управления, которые создавались в целом ряде регионов России и в Сибири, на Дальнем Востоке, и на юге России создавались, вот они стали частью русской эмиграции, когда с остатками Белой гвардии, с остатками сопротивлений вынуждены были покинуть Россию. И церковь всегда была с народом, как в Отечестве, но она и не переставала оставаться со своим народом и в рассеянии. И поэтому часть нашей церкви становится церковью в рассеянии. Эмиграция происходила как с запада и юга, через Крым и через западные регионы, так и со стороны Востока, по мере того, как Белая армия отступала под натиском Красных войск. И в таком случае эмиграция двигалась в сторону Китая и дальше через океан Соединенные Штаты, либо через юг в Турцию изначально, а потом из Турции на Балканы, королевство сербов и хорватов. И именно там, в королевстве сербов и хорватов, формируется ядро, которое известно нам сегодня под именем Русская Православная Церковь за границей. Истоки ее берутся еще из тех высших церковных управлений, которые существовали на юге России. Затем первая организационная структура формируется на территории Турции, когда русские корабли, корабли беженцев подходят к турецким берегам и окончательно оформилась уже вот на Балканах, в королевстве сербов и хорватов. Это... Церковная организация должна была состояться, потому что нужно было духовно окормлять наших соотечественников. Бросить их было невозможно. Вернуться назад не было никакой возможности. И нужно было разделять и скорби, и страдания, и, может быть, какие-то победы, и какие-то, возможно, достижения вот с теми людьми, которые составили паству церковной структуры. Однако вот тот водораздел, о котором в самом начале передачи было упомянуто, он очень четко разделял церковь в Отечестве и церковь за его пределами по принципу и отношения к советской власти, особенно после 1927 года, после декларации митрополита Сергия. И церкви в Отечестве нужно было выживать, и результатом такого понимание будущего церкви стала декларация митрополита Сергия, а церковь в рассеянии, поскольку была свободна от давления извне, она могла свободно высказываться о своем отношении к такой политике церкви.
В этом высказывались и те, кто был не согласен здесь с декларацией, но за что и поплатились.
Это было время нашей внутренней церковной смуты. Смута эта началась еще раньше, с попытки советских властей расшатать церковную организацию посредством обновленческого раскола. И вот этот проект попытки создать лояльную молодому советскому государству церковь посредством обновленческого раскола, она и призвана была уничтожить вот ту церковь, как ее называли, церковь патриарха Тихона, потому что это было то сообщество архипастырей, пастырей, верующих людей, сохранявших свою верность, преданность патриарху Тихону. В последующем советские власти, осознавая, что обновленческий раскол и обновленческий проект провалился, потому что люди не поддержали, потому что храмы, которые изымались благодаря административному ресурсу советскими властями и передавались раскольникам, стояли пустыми.
Почему их потом и закрывали, кстати? Именно поэтому, что туда никто не ходит.
И когда такое понимание пришло идеологам борьбы с церковью, нужно было придумать другой повод и другие основания для того, чтобы уже устроить внутри той церкви, которая сохраняла свое единство, консолидацию, была предана патриарху Тихону, а после его кончины посредством передачи первосвятительских полномочий, полномочий сущности по управлению Русской Православной Церкви на основании завещательных актов другим иерархам и митрополиту Петру Полянскому, и его заместитель, митрополит Сергий Строгородский. Вот именно вот в эту среду посеять зерна раскола, разделения. И вот несогласие с декларацией, попытки митрополита Сергия нормализовать положение Русской Православной Церкви в этом советском государстве, несогласие со стороны тех иерархов и духовенства и верующих людей, которые не воспринимали такие попытки легализации, считали, что это слишком высокая цена для того, чтобы иметь более-менее хотя бы какие-то отношения с советским государством, которые позволяли бы держать церковь на плаву.
И они считали, что ведь митрополит Сергий нелегитимно возглавлял церковь.
То, о чем вы говорите, это вопрос внутрицерковной риторики. Мы знаем о переписке митрополита Сергия с митрополитом Кириллом, с митрополитом Агафангелом, его взаимоотношения с митрополитом Петром Полянским, патриаршим местоблюстителем. И та риторика, которая, мы знаем, содержится на страницах этих писем, она известна, поскольку письма эти опубликованы, они известны широкой церковной общественности. Мы в этой риторике можем либо занимать какую-то позицию, ту или другую, либо никакую позицию не занимать. Но в этих спорах, в этих несогласиях проглядывалась в первую очередь забота о будущем церкви, потому что мы не лишаем никого из участников этой переписки мысли о заботе о церкви, о будущем церкви. И в этой переписке прослеживалось, несомненно, и такое подстрекательство со стороны соответствующих советских органов. И исторические сведения доносят до нас картину тех дней, когда, искусно подогревая противоречия, то в одном лагере, то в другом лагере, пытались было вот расшатать изнутри эту церковную ситуацию. Во всяком случае, второго обновленческого раскола или что-либо подобного не произошло, хотя лояльность, которая демонстрировалась декларацией митрополита Сергия, она вызвала шквал эмоций и бурю негодований за пределами Отечества. Вот как раз-таки в зарубежной церкви, в церкви рассеяния. И аргументы, которые звучали, они вполне понятны. Церковь в силу своей природы не может идти на такие уступки. Церковь не должна подчиняться атеистическому советскому государству, не может объявлять его победы своими победами, а его поражения своими поражениями. Но так хорошо было рассуждать, находясь в безопасной среде. Там, где за твои слова не последует расправы, ареста и последующих событий, которые часто были продолжением этого ареста. И вот эта своя правда, которая звучала со стороны церкви за рубежом, но она имела право на существование. Но это была неполная, что ли, правда. Потому что, чтобы понять, как вынуждены были действовать руководство Русской Православной Церкви, сейчас митрополит Сергий, нужно было осознавать условия существования церкви в советском государстве. Ведь на момент издания декларации митрополита Сергия большинство иерархов Русской Церкви находилось в ссылках и в лагерях. Еще не был до конца преодолен обновленческий раскол, и часть архиереев еще была в обновленческом расколе. Церковь была лишена юридической регистрации, в сущности поставлена вне закона. Проводить какие-то церковные преобразования, даже хотя бы элементарно принимать решения, которые бы хоть как-то настраивали церковную жизнь в условиях такой разрухи, было невозможно, потому что в условиях отсутствия легального статуса церкви всякая встреча иерархов, которую мы назвали бы заседанием, например, если не Священного Синода, потому что он к тому времени уже и потерял свою легитимность за выбытием членов и за прекращением срока их компетенции. Такое заседание, оно тоже считалось вне закона, и его участники могли быть арестованы, да некоторые арестовывались, и поэтому нужно было думать о том, а какое будущее у церкви в государстве, которое объявило строительство атеистического общества и занималось этим всерьез и надолго.
Конечно, такое государство стремилось встать также во главе церкви. Ведь известна эта история с митрополитом Кириллом Смирновым, когда его вызвали в НКВД и сказали, что мы сделаем вас патриархом, потому что за него голосовала тайно 72 архиерея. Но для этого вы должны будете снимать тех архиереев, на которых мы вам укажем, и ставить тех, которые мы для вас поставим.
В этой истории, которую вы сейчас озвучили, в нее очень активно вошли те же самые органы НКВД с точки зрения даже возможно, организации процесса голосования. То голосование, которое вы упомянули, оно было отчасти церковным процессом, несомненно, потому что было внутри церкви желание избрать предстоятеля. Но в то же время, так как оно было реализовано и так как оно успешно было раскрыто, создает некоторые ощущения того, что здесь проглядывает и некая такая политика властей, которая позволила бы провести такую спецоперацию, чтобы раскрыть лагерь тех людей, которые являются, с точки зрения молодой советской власти, реакционным духовенством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому-то мы и знаем, что эта неудавшаяся попытка, она мало того, что не привела ни к какому результату, так она еще и привела к тому, что те, кто находились не в заключении и голосовали не из лагерей, некоторые из них оказались на скамье заключенных. Так что в данном случае все, что происходило с церковью, оно происходило не без влияния в той или иной степени со стороны советских властей. Что же касается воздействия государства на церковь, в том числе во влиянии на кадровую политику церкви, это было одним из пунктов советской политики, который они в конечном итоге и реализовали. Потому что все это было у нас. И это известно по открытым архивам и опубликованным архивным источникам, материалам.
Только мы должны вспомнить, что митрополит Кирилл на это ответил, когда ему предложили. Он сказал, что вы не пушка, а я не бомба для того, чтобы расстреливать нашу церковь. То есть кто-то соглашался, а кто-то ведь шел до конца и кровь свою за это отдал.
Советской власти нужна была лояльная церковь. Это нужно осознавать. И к этому двигались последовательно. К этому можно было прийти двумя путями. Либо путем тотального насилия, путем полного уничтожения иерархии, либо путем договора на определенных условиях. Путь насилия, он не мог быть реализован, потому что невозможно было уничтожить церковь совершенно, без того, чтобы не вытравить веру из сознания людей. Да, духовенство все можно было заключить в тюрьмы, кого-то расстрелять, кого-то сослать в дальние лагеря, бороться с верой в сознании людей было делом неподсильным просто чиновникам НКВД, даже самым лучшим сотрудникам, потому что то, что формировалось многими столетиями и даже тысячелетиями, оно не могло быть в одночасье вытравлено из сознания народа. Там, где живет верующая душа человека, там живет и церковь. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, там Я посреди них. Вот чтобы уничтожить церковь, нужно было уничтожить веру. А это было невозможно. И ставку на насилие, несмотря на то, что все-таки градус этого насилия был очень высокий, но все-таки эту ставку решено было оставить, потому что цели были недостижимы. Вот конечные цели такой политики были недостижимы. И потому-то попытка добиться лояльности со стороны церкви вышла на направление договоренностей. Нужно было найти того человека, который готов был бы к договоренностям. И таким человеком оказался митрополит Сергий, потому что он готов был договариваться. И результатом этой договоренности стала известная декларация. У митрополита Сергия были все аргументы, почему он так поступает. Это не было спонтанным действием, это была прочувствованная его позиция. Совершенно справедливо было сказано, что у этой позиции были противники в лице иерархов, часть из которых стали святыми и прославлены Русской Церковью Великих Святых. Не все были согласны с этой позицией, но между тем последующая история показала, что эта позиция, она помогла сохранить церковь. Вот как бы то ни было, кто бы выражал свое противление этой позиции, но именно она вывела церковь на пространство последующей жизни.
Да, но разве не Господь этому содействовал? И ведь в результате этой декларации церковь не была легализована. Была какая-то справка, некая справка о том, что вот что-то такое, какое-то образование имеется. И все, которое не имело никакой юридической силы.
Было бы наивно думать, что в результате договоренности, в результате декларации церковь вернется в то состояние, в котором она была до октября 1917 года. Но этого было невозможно. Точка невозврата была уже пройдена, давно пройдена. Речь шла об относительном режиме существования церкви, который хотя бы позволял бы ей хотя бы поддерживать эту церковную жизнь, совершать богослужения в храмах бы, и храмы бы были бы в каком-то своем количестве быть открытыми. Вот это предполагала политика митрополита Сергия. Кроме того, после издания декларации советские власти разрешили создание при заместителе патриаршего местоблюстителя временного патриаршего синода. Лично при нем, при митрополите Сергии. Конечно, это не был тот синод, как мы его знаем, который сформировал Всероссийский церковный собор, который существовал до тех пор, пока его члены не потеряли своих полномочий за истечение времени. Но это был хотя бы коллегиальный орган при заместителе местоблюстителя, с которым он разделил ответственность по управлению церковью. В этом плане это был орган, который должен был помочь церкви начать обустройство там, где все было разрушено. Эта возможность существовала, конечно, в тех четко очерченных границах, которые прочертило советское государство. И нужно было понимать, что за пределы этих возможностей выйти было невозможно. Это было своего рода гетто, куда поместили церковь. Вот что-то внутри можно было делать, строго лимитированное и разрешенное, а за пределами невозможно было ничего делать, и выйти даже за пределы было невозможно. И вот эта малая церковь пыталась справиться и боролась.
А насколько вот за границей церковь была осведомлена о таком положении?
Новости из Советской России поступали. Это были и живые свидетельства тех людей, которые недавно выезжали, привозили последние новости. Все-таки не было совершенного закрытия границы, и люди пересекали, и в том и другом направлении двигались. Кто-то навсегда покидал Россию в более поздние времена, а не только в период массовой эмиграции. Тем более, что сама декларация митрополита Сергия была опубликована, и о ней узнали из печати. Она стала достоянием общественности.
О гонениях.
Конечно, знали, потому что вот те рассказы, которые проникали за границу, они ошеломляли своей жестокостью, ошеломляли произволом со стороны властей. Это было то шило, которое невозможно было утаить в мешке. И несмотря на то, что расстрелы на Бутовском полигоне происходили в темное время суток, и несмотря на то, что грузовики вывозили арестантов из Москвы также именно в ночное время, чтобы не было свидетелей, но все равно эта информация просачивалась. Все равно об этом узнавали. Равно как об этом узнавали и в Москве, и в других городах о расстрелах. Потому что был человек и нет человека. Это становилось известно, особенно когда преследованию и расстрелам подвергались заметные люди. Вот вы упомянули митрополита Серафима Чичагова. А другие иерархии, а архимандрит Кранит Любимов, а священномученик Николай Добронравов, епископ Владимирский, а многие другие иерархии, которые были расстреляны. Ведь о их расстрелах узнавали сразу, потому что вот такие заметные люди, они были на поверхности, и их исчезновение не могло быть тайным. Оно могло составлять тайну только в период ареста и там, помещение во внутреннюю тюрьму Лубянки. Но потом-то, после кончины расстрела, это становилось уже известно. Конечно, никто не знакомился с документами. То, что сейчас известно, и то, что сейчас опубликовано из числа специальных архивов, спецслужб, теперь это уже известно. Но тогда, конечно же, было неизвестно. И узнавали это не из документов. Никто не показывал решение тройки о расстреле, для того, чтобы люди узнали, что человека больше нет. А узнавали вот таким вот устным рассказом, передавали друг другу эти рассказы о том, что происходило.
Значит, все-таки они знали о том беспределе, который здесь существует. И тем не менее, все равно был такой огромный ров между церковью здесь и церковью в России. То есть они же понимали, в каком положении находится наша церковь здесь, в России.
На это всегда напирали иерархии русской церкви, особенно те, которые после окончания Великой Отечественной войны налаживали взаимоотношения с церковью в России. Когда отношения церкви и государства более-менее, по сравнению, конечно, с предыдущими десятилетиями, нормализовались после известной встречи в Кремле 1943 года, после избрания митрополита Сергия на патриарший престол, произошло изменение курса государства в отношении церкви. Церкви хотя бы позволили дышать. Начала развиваться внешняя деятельность Русской Православной Церкви. В 1946 году был учрежден отдел внешних церковных сношений. И вот иерархии, которые возглавляли отдел внешнецерковных связей, которые были вовлечены во внешнюю деятельность Русской Церкви, начали поездки за рубеж, и в ходе этих поездок начали встречаться вот с той нашей оторванной церковью, частью нашей церкви, которая оказалась за пределами Отечества. Выезжал митрополит Николай Крутицкий и Коломенский, Николай Юрушевич, первый председатель отдела внешнецерковных связей, митрополит Григорий Чуков, который был управляющий делами Московской патриархии, другие иерархии. И вот они проводили первые встречи. Это были порой вообще первые встречи после того, как на определенной территории во Франции, в Бельгии, на территории Центральной и Западной Европы происходили первые встречи иерархов, вот теперь уже из Советского Союза, с иерархами, духовенством и верующими вот этих оторванных частей Русской Православной Церкви. И вот эти первые контакты, они позволили налаживать отношения с церковью. Начался процесс, там, где это было возможно, сшивания вот этого разорванного хитона Господня нашей Русской Православной Церкви, если не воедино, но во всяком случае хотя бы грубыми, но стежками соединения. И вот иерархи из Советского Союза, они как раз-таки объясняли тем нашим иерархам, которые и духовенству, которое уже привыкло служить и совершать свою миссию спасения душ человеческих за рубежом, и появилось даже новое поколение к тому времени, новое поколение духовенства, новое поколение иерархов, рассказывали о том, что нужно понять, что такое церковь в Советском Союзе. Нужно не таким вот тяжелым, строгим судом судить, потому что вы здесь, в таких вот условиях, о которых вы можете говорить, а мы там, где и говорить-то ничего нельзя, и все строится на каких-то принципах договоренностей. И те иерархи духовенства, кто осознавали происходящее и соглашались с этой аргументацией, они входили в лоно Русской Православной Церкви, приобщались вот как раз-таки к Московской Патриархии, происходил процесс воссоединения. Были, конечно же, приходы, которые не желали оставаться в юрисдикции Русской Церкви, переходили в юрисдикцию, например, Костнопольского Патриархата, как это было с архиепископией русских приходов в Западной Европе. Североамериканская митрополия на территории Соединенных Штатов и Канады находилась в расколе с Русской Православной Церковью вплоть до 1970 года, времени предоставления автокефалии Американской Православной Церкви. Но, несмотря на то, что существовал раскол еще до 70-го года, существовали приходы, которые засвидетельствовали верность Русской Церкви и которые были объединены под властью экзарха Московского Патриарха в Северной Америке, митрополита Нью-Йоркского, Аляскинского. В разных случаях и в разные периоды они имели разные титулования. И такие вот общины, они существовали вот по всему пространству рассеяния. В Европе в первую очередь и в Америке. И были те общины и епархии, которые восстановили свою связь с Московской Патриархией, при Патриархе Алексии теперь уже, первом, Симанском. И были те, которые были не согласны. Вот, кстати, до сих пор мы с вами живем с вами в 21 веке, на дворе 2024 год, а в некоторых странах существуют приходы, которые так и не воссоединились с Московским Патриархатом, несмотря на то, что с ним воссоединилась Русская Православная Церковь за границей. Произошло восстановление канонического общения Церкви в Отечестве и с Церковью за границей. А есть некоторые приходы, вот, например, в Латинской Америке, в Аргентине, в Буэнос-Айресе существует такой приход, который, несмотря ни на что, не желает воссоединяться. Уже нет тех людей, которые стояли у истоков этого прихода. Уже они умерли. Новое поколение. Но вот эта вот сила противления живет. И вот этот приход в Буэнос-Айресе, он уже не относится и не к русской церкви, и не к русской православной церкви за границей. Находится в таком вот самостоятельном плавании, подчиняется административно структурам, которые мы не признаем. Но все это отголоски той самой трагедии, теме которой мы посвящаем сегодняшнюю встречу. Поэтому то, что происходило с церковью в первой четверти, затем в первой половине XX века, это все трудные исторические процессы, через которые мы проходили и которые, конечно же, оставили раны на теле церкви. И мы до сих пор с рубцами от этих ран сталкиваемся. Не знаю, удастся ли когда-то преодолеть полностью это разделение, но в основе своей все-таки оно уврачевано. Уврачевано в первую очередь воссоединением и установлением канонического общения между Церковью в Отечестве и Церковью в России, Русской Православной Церковью за границей, и возвращением большей части архиепископии православных приходов Западной Европы в лоно Русской Православной Церкви. Теперь мы можем говорить о том, что раны разделения, они имеются только лишь в незначительном количестве таких приходов, которые можно назвать маргинальными. Но память о прошлом живет. И мы, конечно же, должны думать о будущем и призваны не допустить повторения вот этих тяжелых ошибок прошлого, тяжелых страниц прошлого и усвоить те исторические уроки, которые нам некогда были преподаны. Я отношусь к поколению молодых священнослужителей. Я не проходил через те годы испытаний, через которые проходило старшее поколение служителей церкви. Но благодаря изучению церковной истории, новейшей истории Русской Православной Церкви, можно воочию убедиться, сколь тяжелы были эти испытания. Сколько было пролито крови за верность церкви. Тот сон новомучеников и исповедников Церкви Русской, который был прославлен на юбилейном архиерейском соборе 2000 года, он являет собой свидетельство о том, что вот тогда, вот в первой четверти, в первую очередь 20 века и вплоть до первой трети 20 века происходило укрепление Церкви, потому что кровь мучеников – это семя христианства, говорит писатель первых веков Тертуллиан. И действительно это происходит так. То, что мы имеем сегодня, церковь, которая живет в свободных обстоятельствах, в свободном обществе, церковь, которая может самостоятельно развивать свое служение, определять приоритеты такого развития, смотреть в будущее, является результатом подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это они тогда, в 20-х, 30-х годах 20 века, отстояли наше с вами сегодня благополучное существование и свободу, самое главное, свободу молитвы, свободу исповедания веры, которую мы имеем в начале 21 века. Мы должны быть благодарны тому наследию, которое было выковано подвигом новомучеников-исповедников Церкви Русской.
О чем мы должны молить их?
Даровать нам крепкую веру, стояние в вере, способность сопротивляться духу времени, который противен духу церкви, иметь духовное мужество отделять временные и второстепенные вот эти плевелы от пшеницы истины, подлинной духовности, молить их о том, чтобы они даровали нам мудрость духовную, способность видеть знамение времени, способность не пройти мимо того, что сегодня сейчас происходит, способности отреагировать на запросы людей. Слаба та церковь, которая перестает слышать нужды, духовные нужды людей. И в этом плане нам нужно почаще прикладывать свое ухо к почве церковной жизни, для того, чтобы слышать запросы со стороны церкви, со стороны церковного сообщества, организма, уметь правильно на них реагировать, и в этом наше будущее. Вот то, что происходит сегодня с нашим народом, это испытание, с которым мы с вами столкнулись все, ведь оно тоже является знаменем времени. И Церковь, слава Богу, она находится не в стороне от происходящего. Она внутри, в густоте в самой происходящего. Она стоит сегодня на страже духовного здоровья нашего Отечества, защищает духовную самобытность нашего народа. А это и есть духовный суверенитет и России, и нашего народа. Вот сегодня российское государство отстаивает свой суверенитет, независимость принятия решений. Русская церковь отстаивает духовный суверенитет и способность сохранять духовное здоровье людей. И слава Богу, в последние годы, даже вот в самые последние времена, на протяжении вот прошлого хотя бы даже года наметились столь благоприятные тенденции в этом плане, которые радуют. Вот мы впервые находимся на такой ноте созвучия духовных запросов людей, понимания нравственных опор жизни общества, которое транслирует и церковь, и общество, и к которому прислушивается государство, и тоже старается вот, закрепить уже на законодательном уровне нравственные основы жизни общества. Это может только приветствоваться, это очень отрадно. Я думаю, что для нас это тоже исторический шанс. Вот если сегодня мы пройдем мимо него, если мы его не увидим, не осознаем всей его важности, мы совершим историческую ошибку. Сейчас для нас открылось окно возможностей. Если мы в это окно возможностей не войдем, мы совершим грех перед последующими поколениями верующих нашей церкви.
Дорогие братья и сестры, сегодня в эфире радио «Радонеж» прозвучала очень актуальная на сегодняшний день тема о судьбах русской церкви в Отечестве после революции 1917 года и в рассеянии, а также о новомучениках и исповедниках земли русской. Эту передачу провел протоиерей Сергий Звонарев, секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата, кандидат богословия, настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзино. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.